И как раз в этот момент, когда он так ярко представлял себе всю картину бегства, Торрес оступился и почувствовал, что падает вниз. Но это не был прыжок в бурлящие воды. Он летел головой вперед вдоль отвесного склона скалы. Стена эта была настолько скользкой, что он неудержимо продолжал катиться вниз, несмотря на отчаянные попытки удержаться. С величайшим трудом ему удалось повернуться лицом к поверхности, и он, как безумный, стал цепляться за камни руками и ногами, но все усилия были напрасны. Они, правда, замедляли его падение, но не могли остановить. Достигнув дна, Торрес пролежал несколько минут ошеломленный, почти без сознания. Придя в себя, он сразу почувствовал, что рука его покоится на каком-то странном предмете. Он готов был поклясться, что нащупывает пальцами зубы. Собравшись силами и поборов свой ужас, он открыл глаза и бросил робкий взгляд на этот предмет. Торрес тотчас же почувствовал облегчение. Это действительно были зубы, торчавшие из высохшей белой челюсти, но это были зубы свиньи, и челюсть была свиной челюстью. Вокруг него и под ним лежали другие кости, и, ознакомившись с ними, он убедился, что это все кости свиней и других животных. Где это он видел такое множество костей? Он напряг память и вспомнил большую золотую чашу царицы. Торрес оглянулся. О, Господи! То самое место. Он сразу узнал его, эту огромную воронку, ярко освещенную лучами солнца. На расстоянии 200 футов над ним находился верхний край воронки. Склоны твердой гладкой скалы круто спускались вниз. И рассудок подсказал Торресу, что ни один человек, рожденный женщиной, не способен подняться по этой крутизне. В голове его мелькнула мысль, которая заставила его вскочить на ноги и в безмерном ужасе оглянуться вокруг. Эта ловушка, в которую он так неожиданно попал, напомнила ему маленькие воронки, которые выкапывают в песке ядовитые пауки, где они прячутся, поджидая, когда добыча свалится к ним. Испуганное воображение внушило ему, что здесь, быть может, тоже прячется какой-нибудь чудовищный паук, отвечающий по размерам этой колоссальной воронки и выжидающий удобной минуты, чтобы сожрать его. Но на дне воронки не было ничего подобного. Это было круглое дно, 10 футов в диаметре, покрытое остатками костей мелких животных. Торрес ни за что не мог бы определить на глаз, как глубок был этот слой костей. Для чего, спрашивал он себя, понадобилось Майе в древние времена вырыть такую ужасную воронку? Ибо он был более чем убежден, что яма эта искусственного происхождения. Прежде чем наступила ночь, Торрес, сделав 10 попыток вскарабкаться вверх, убедился, что выбраться из воронки таким путем невозможно. После каждой отчаянной попытки он сгибался в 3 погибели, чтобы укрыться в жалкой тени, увеличившейся по мере того, как садилось солнце, и отдыхал там, тяжело дыша, с пересохшими от жары и жажды губами. Это место было настоящей печью, и он чувствовал, как через поры кожи выходят соки его тела. В течение ночи он несколько раз просыпался и принимался тщетно ломать себе голову над проблемой бегства. Единственный путь отсюда был вверх, но его мозг не мог придумать способа одолеть неприступные стены. Он с ужасом ждал наступления дня, ибо знал, что нет человека, который выжил бы 10 часов в этой раскаленной каменной воронке. Прежде чем наступит следующая ночь, последняя капля влаги испарится из его тела, и он станет сморщенной, наполовину высушенной солнцем мумией. К рассвету безмерный ужас окрылил его мысль и подсказал ему новый и чрезвычайно простой план бегства. Раз он не мог взобраться вверх или пройти сквозь стены, единственный оставшийся ему путь был вниз. Какой же он глупец! Ведь он мог бы работать в прохладные ночные часы, а теперь ему придется копать среди все увеличивающегося зноя. С безумным подъемом энергии он принялся расчищать густой слой крошащихся костей. Отсюда, несомненно, должен быть какой-нибудь выход. Как бы иначе могла стекать из воронки вода? Ведь дожди заполнили бы ее по крайней мере до половины. Глупец! Трижды тройной глупец! Он копал у одной стены и отбрасывал мусор к противоположной стороне. Он делал это с таким бешеным рвением, что сломал себе все ногти и задрал до крови пальцы. Но любовь к жизни была очень сильна в Торосе, и он понимал, что в этом состязании с солнцем на быстроту поставлена на карту его жизнь. По мере того, как он продвигался глубже, масса костей становилась все компактнее, так что ему приходилось сперва разбивать ее прикладом ружья, а потом уже отбрасывать пригоршнями. Около полудня, изнемогая от жары, Торрес сделал вдруг открытие. На той части стены, которую он успел обнажить, показалась надпись, грубо нацарапанная на скале острием ножа. С возродившейся надеждой он погрузил голову и плечи в яму, разрывая и царапая землю, как собака, и по собачьи отбрасывая ногами мусор. Часть мусора отлетала назад, но другая, гораздо большая, падала обратно, засыпая Тороса. Однако он настолько обезумел, что не замечал бесплодности своих усилий. Наконец, он добрался до надписи и прочел. Питер МакГилл из Глазго. 12 марта 1820 года я выбрался из адской бездны через этот проход после того, как откопал и обнаружил его. Проход. Значит, он находится под этой надписью. Торрес с яростью принялся за работу. Он был до такой степени покрыт грязью, что напоминал в этот момент какое-то огромное четвероногие, что-то вроде крота. Грязь то и дело попадала ему в глаза, засыпала ноздри и горло. Тогда он, задыхаясь, поневоле отрывался от работы, поднимал голову из ямы и начинал чихать и кашлять, чтобы прочистить горло. Дважды он падал в обморок. Но солнце, которое стояло теперь почти над головой, заставляло его снова браться за работу. Наконец Торрес обнаружил верхний край прохода. Но он не стал копать дальше. В тот момент, когда отверстие оказалось достаточно широко, чтобы вместить его тощую фигуру, он втиснулся туда, невероятно скорчившись, чтобы укрыться от палящих лучей солнца. Мрак и прохлада принесли ему облегчение. Но радость и реакция после пережитых страданий были так сильны, что заставили его в третий раз лишиться чувств. Придя в сознание, он пополз вглубь прохода, бормоча про себя черными распухшими губами полубезумную песнь ликования и благодарности. Он с трудом полз на животе, ибо проход был так узок, что даже карлик не смог бы в нем выпрямиться. Это был настоящий склеп. Кости ломались и крошились под его ногами и коленями, и он чувствовал, как их острые обломки раздирают его тело до крови. Наконец, пройдя таким образом около 100 футов, он заметил первый проблеск дневного света. Но чем ближе была свобода, тем медленнее Торрес продвигался вперед, ибо силы окончательно изменяли ему. Воды. Лишь несколько глотков воды. Вот все, о чем он мечтал теперь. А воды не было. Но свет, тем не менее, все приближался и усиливался. Под конец Торрес заметил, что пол прохода начинает спускаться вниз под углом в 30 градусов. Это значительно облегчало его путь. Сила тяготения влекла его вперед и помогала приближаться к источнику света. У самого выхода он заметил, что костей стало больше. Однако это нисколько не встревожило его, ибо он уже привык к их виду, да и был слишком измучен, чтобы испытывать какой-либо страх или отвращение к ним. Все плыло перед его глазами, а онемевшее тело почти совсем утратило чувствительность. Однако он все же заметил, что проход понемногу суживается, одновременно и в горизонтальном, и в вертикальном направлении. Этот узкий спускающийся коридор напомнил ему крысоловку. Причем крысой был Альварес Торрес, спускавшийся головой вперед, не зная, куда приведет его судьба. Еще прежде, чем Торрес достиг отверстия, ему показалось, что щель, через которую проникал дневной свет, слишком узка для его тела, и это опасение вполне оправдалось. Он переполз через скелет, в котором при свете солнца можно было легко узнать остов человека, и ухитрился, обдирая уши, протиснуть голову сквозь узкую щель. Солнце обжигало Торресу кожу, но глаза его жадно впивали свободу и простор мира, от которого его отделяла несокрушимая скала. Он чуть не сошел с ума, увидев ручей, который бежал под сенью деревьев не далее, чем в 100 шагах от него. Тихое мелодичное журчание воды доводило измученного жаждой Торреса до безумия. А под деревьями по колено в воде стояли несколько коров той карликовой породы, которую он встречал уже в долине затерянных душ. Они лениво отмахивались хвостами от мух, изредка переступая с одной ноги на другую. Он не отрывал от них глаз. Он хотел увидеть, как они будут пить, но животные, по-видимому, не чувствовали никакой жажды. Безумные создания! Почему же они не пьют, когда мимо них лениво катятся столь неисчерпаемые водные богатства? Коровы вдруг несколько заволновались, повернули головы к противоположному берегу и прислушались. Из чащи деревьев к воде подошел громадный олень с ветвистыми рогами, и коровы затрясли головами и стали бить копытами по воде. Но олень, не обращая внимания на их угрозы, опустил голову и начал пить. Это было слишком сильно для Торреса. Он издал безумный крик, в котором, будь он в нормальном состоянии, сам ни за что бы не узнал своего голоса. Олень отпрянул назад. Коровы повернули головы в направлении, откуда донесся этот страшный звук, но затем снова впали в дремоту, закрыв глаза и отмахиваясь хвостами от мух. С неистовым усилием, почти не чувствуя, что он наполовину оторвал себе уши, Торрес отдернул голову назад и упал в обморок на человеческий скелет. Через 2 часа, хотя сам он никак не мог дать себе отсчета, сколько прошло времени, Торрес снова очнулся и увидел, что прижимается щекой к черепу скелета, на котором лежит. Заходящее солнце бросало косые лучи в узкую щель, и при блеске их взгляд его случайно упал на ржавый нож. Острие его было притуплено и сломано, и тут все стало ясно несчастному. Это был тот самый нож, который нацарапал на скале надпись у входа в подземный коридор, а скелет принадлежал человеку, сделавшему надпись. И Альварес Торрес сошел с ума. «Ага, Питер МакГилл, так ты мой враг! Питер МакГилл из Глазго! Ты нарочно завлек меня сюда, чтобы погубить! Так вот же тебе! Так вот! Выкрикивая эти безумные слова, Он ударил тяжелым ножом по хрупкому черепу. Пыль от костей, что некогда были хранилищем мозга Питера МакГилла, забилась ему в ноздри и привела в еще большую ярость. Он набросился на скелет, разрывая его руками, ломая кости и с яростью разбрасывая их. Низкий проход буквально наполнился летающими костями. Это было похоже на битву, в которой он уничтожал смертные останки человека, бывшего некогда обитателем города Глазго. Торрес еще раз просунул голову через щель, чтобы взглянуть на угасающую прелесть мира. Словно крыса, пойманная за горло в мышеловке древних майя, он смотрел, как светлый мир погружался в мрак. И с последними отблесками дня угасли последние искры его разума, и сознание погрузилось в мрак смерти. А животные все продолжали стоять в воде и дремали, отмахиваясь от мух. Оправившийся от испуга олень давно вернулся к ручью и, презрительно игнорируя волнение коров, продолжал прерванный водопой.